Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресение». Сегодня в нашей студии настоятель храма священномученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга, священник Геннадий Коробейников. Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Добрый день, Бог благословит всех нас.
Конечно же, поздравляем вас тоже со всеми праздниками прошедшими, с Новым годом, с Рождеством Христовым, со святками, которые у нас идут. Сегодня я хотела с вами поговорить вот о чем. Конечно, праздничные дни, но ведь стараешься всегда говорить о том, о чем душа болит. И понимая, что это, может быть, будет... Ну, как сказать, может быть, кому-то обидно, непонятно, кто-то, может быть, просто задумается. Но вот, понимаете, мы сегодня говорим очень много о победе вот в нашей сегодняшней ситуации со специальной военной операцией. И много было сказано в тех же самых соцсетях о том, как нужно правильно праздновать Новый год, о том, как поскромнее себя чувствовать вот в этот день, когда там людям очень тяжело. Но вот вопрос именно о победе. И очень многие сегодня люди говорят о том, что вот мы победим, но какой ценой? И вот я вспоминаю ситуацию в Великой Отечественной войне, когда уже Иосиф Виссарионович Сталин обратился ко всем людям о том, что мы не сможем победить без Бога. И вот это было первое его обращение «братья и сестры». Это прозвучало как гром среди ясного неба. И вот когда это произошло, вот эта удивительнейшая ситуация. Очень многое, что изменилось в сознании людей. И я думаю, что нам нужно обратиться к опыту истории и вспомнить, что это было и что мы должны сделать точно так же. Иначе нам победы ждать ни от кого не придется. Потому что мы знаем о том, что Россия, она всегда веками была осаждена разными совершенно врагами. И с юга, востока, севера, запада, со всех сторон. Огромные наши любимые страны. И говорят и многие священники сегодня о том, что да, вот закончится конфликт на Украине, потом может начаться все в Белоруссии, потом может начаться в Прибалтике, потом может начаться еще где-либо. То есть постоянные вот эти очаги, они были, есть и будут. Но мы с вами живем в сегодняшнем моменте. И мне очень важно, что мы, так называемые люди в тылу, у нас тоже очень огромная ответственность, и мы тоже как на фронте.
Да, вот ситуация, как сказать-то, слава Богу, она иная, чем во время Великой Отечественной войны. Мы живем в тылу, мы как-то даже вроде и не ощущаем на своих плечах все тяготы этой войны, но ведь надо осознать, что идет-то война народная, священная война, как и в те 41-45, потому что опять же нам угрожают, опять же нас хотят, ну, просто так уничтожить. Россия всей Европе как кость в горле, слава Богу, что не всему остальному миру. И в Европе всегда были враги России и настроены против нее, и они искали врагов и внутри России, чтобы Россию... Они видели, что победить Россию с внешней стороны очень трудно, потому что Россия вся встает, весь народ, а вот если изнутри ее, так сказать, раскачать, как говорится, лодку, найти такие силы, которые будут противодействовать, скажем, властям против них выступать, и на них опереться, и им хорошо заплатить, то, может быть, и внутри что-то такое произойдет, что ослабит Россию. Они на это тоже рассчитывают и очень сильно рассчитывают. Так, а наша задача какая? Наша задача все эти планы ихние разбить, как в 126-м псалме, в 136-м псалме говорится, как разбить, как младенцев о камни. Каких младенцев? Младенцев – это замыслы дурные. Вот они, младенцы, которых надо разбивать о камень. И не только внешние, но и свои собственные. А уж ихние это замыслы, конечно, нужно разбивать о камень нашей веры, нашей твердой уверенности, что Россия – наша родина, Россия – наша мать, Россия у нас одна, и лучше России страны нет для нас. И мы, конечно, видим, как крысы бегут с корабля, но крысы бегут с тонущего корабля, а наши крысы побежали с корабля, который не собирался тонуть. Они просто вдруг почувствовали как каким-то наитием, что «Ой, а вдруг?» Теперь вот, когда на Россию все ополчились, вдруг она погибнет. Ничего подобного. С Россией всегда Бог, и Он никогда не даст России погибнуть. Ведь только в России осталось понятие вот это вот истинной веры Христовой, истинной веры, которая дана нам от самого Христа, от апостолов. Мы ее не меняем, ни шага вперед, ни шага налево, ни шага вправо. Этого нельзя. Мы держимся в этом. Мы стоим на этом стояла и стоит, и будет стоять русская земля, как сказал, по-моему, Александр Невский. Ну, а наша с вами задача, там идет война, война идет, а мы здесь особо-то ее не ощущаем. Мы заходим в магазин, полки, у нас полные товаров, все хорошо, все прекрасно. Ага, где-то там беспилотники вражеские летят, и даже вглубь России, ну, вроде того, что не так уж часто, и бояться этого не надо, надо спокойно жить. А дело вот в чем, нам нужно мобилизоваться, нам нужно мобилизоваться. И чтобы Господь пришел нам на помощь, мы должны выполнить некоторые требования Евангелия. Вот. И не просто некоторые, а все. Мы помним, как ниневийцы собрались и покаялись все вместе со своим князем. 3 дня, и Ниневия не погибла, хотя Господь сказал пророку, что их беззаконие переполнили уже чашу терпения Господня, и Ниневия погибнет вместе с населением. Но они покаялись, обратились ко Господу и остались живы, и город остался неразрушенный. А мы с вами тоже молимся и о своих властях и воинстве нашей страны. А дальше смотрите, какие слова, на которые не все обращают внимание. «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Иногда мне говорят, мои хорошие знакомые, прихожане даже, «Батюшка, надо бы вот нам, как ниневийцы, собраться, объединиться, выйти на площадь, покаяться там громко перед Господом, помолиться». А я говорю, «Так вы видите, какое наше прошение? Перед тем, как нам идти, ведь мы с вами не погрязли в беззакониях, как ниневийцы, абсолютно, слава Богу, держимся еще». Но, а вот это прошение, достаточно нам с вами жить во всяком благочестии и чистоте, и тогда нам не надо будет выходить на площадь и каяться публично, не надо. Но вот это правило нужно обязательно соблюдать. Вот наше благочестие и чистота позволит Господу Богу помочь нам победить наших противников, наших врагов. Это без всякого сомнения. И наше упование на Господа, ведь сказано, «Аще не Господь созиждет дом, то тщетны будут попытки строящих». Или «Аще не Господь сохранит город, то тщетны бдят стригущие этот город». Он будет разрушен, если от него отступит Господь. наша с вами святая буквально задача – не выпускать из виду Господа, держаться за Него, хвататься за Него, как когда-то делал праотец Яков. Почему его назвали Израиль? Израиль – это борющийся с Богом. А за что? Как боролся он с Богом-то? Хотел победить, что ли, его? Да нет. Он боролся за то, чтобы Господь благословил его. Он с ангелом боролся, который был послан от Бога. «Не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь». И ангелу пришлось его благословить, поскольку он видел, что вера и благочестие Якова велики. Вот так и нам с вами нужно держаться за Господа и буквально требовать, что Он благословил нас на вот такое житие и на победу. Вот это наша с вами общая, братья и сестры, задача, общая, всеобщая. И когда мы смотрим сейчас, думаем, что, наверное, вера охладела. Ведь сам Господь сказал, что когда во второе пришествие Он будет среди нас, то найдет ли Он веру на земле? А ведь это может быть даже обращение-то к нам, православным христианам. Другие-то конфессии давно как-то от веры вроде как отвернулись, потому что они то, что порицалось в Священном Писании, теперь возводят в ранг свободы человека, и вроде как это должно быть, и должно в доступе. Извините, Господь что сказал? Что вы познаете истину, и она освободит вас. А иудеи возмутились, что значит освободить? Мы никому не были рабами, они забыли про египетское рабство, потому что много времени уже прошло. Мы никому не были рабами, мы всегда свободные. Так Господь, от чего освободить-то нас? Свобода-то в чем заключается? Чтобы освободиться от греха, чтобы освободиться от мощной силы страстей, которые нас гнетут, которые нас подвигают на беззаконие. Вот от чего нужно освободиться. Страсти победить невозможно, если не будет помощи самого Господа Бога. И что такое страсти? В общем-то, у тела и души есть потребности, и эти потребности мы удовлетворяем. Я проголодался. Это что, грех? Страсть? Да нет, просто я проголодался, потому что так Господь установил мне питаться, чтобы питать плоть мою. А вот я объелся, а вот это уже грех. Почему? Потому что я потакаю своей страсти чревоугодия. И дальше Господь благословил брак. Все. Женщина посягает, как говорится, выходит замуж, мужчина женится, все прекрасно, все благословлено Богом. Ах, нет, вот моя жена мне приелась вроде того, что буду смотреть на других женщин. А с какой стати-то? А вот это уже что? Это распущенность и потакание своей страсти. Страсти плохой страсти, которая кончается, может закончиться прелюбодеянием, то есть страшным грехом. Так ты притормози, одумайся, оглянись, посмотри, что сказал Господь, чему Он учит, и почему ты думаешь, что там на стороне где-то медом намазано, и тебе там будет хорошо. Да не будет, плохо будет, потому что совесть твоя тебе покоя не даст потом во всю жизнь. Ты будешь каяться, ты будешь от нее отмахиваться, конечно, будешь ее задвигать в дальний какой-то ящик, но она все время будет тебе напоминать. И придет время, когда ты взвоешь просто от того, что она вот тебе ясно все это высветила, и ты увидел, что ты такое, чего ты стоишь. И что действительно, как сказали святые, ты осознаешь, что ты ниже всякой твари. И только тогда ты поймешь, что да, ты наполняешься светом Евангелия, и надо восходить, потому что ты упал так, в такое болото, что дальше некуда падать, и надо восставать из этой грязи, в которую ты окунулся, потакая своим страстям. А если ты это будешь делать, то грех вот такой на тебе. А если еще и коллектив, не то что коллектив, я не говорю о коллективном каком-то грехе, не дай Бог, а если еще и ты, сосед твой, другие люди начинают вот так вот потакать страстям и творить беззаконие, как мы думаем тогда, а не будет ли нам угроза от Господа Бога, как ниневийцам, вы погибнете, потому что чаша в вашей беззаконии переполняет уже мое терпение. Вот о чем нам надо подумать.
Уже.
И тогда нам нужно каяться каждому: Господи, да прости ты меня, я в каком-то безумии это творил, я все понимаю, очисти меня и прости меня. И когда душа твоя посветлеет, и если мы это будем делать, так сказать, в массе, то духовный закон сработает в нашу пользу и обязательно не в пользу наших врагов, потому что с их стороны беззаконие. Они хотят погубить нас и разорить святыни наши, как сказано в нашей молитве. И этого Господь не допустит, если мы с твердой верой в Его помощь будем твердо стоять на евангельских позициях и на позициях охраны и обороны своего дорогого Богом хранимого Отечества. Вот это важно.
А вот скажите, нас, например, произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир» может чему-то научить? Вот кто-то желает эту вещь перечитать. Вот как вы думаете? Ведь тоже, конечно, оно потрясающе названо «Война и мир». И вот это как раз то, в чем сейчас мы живем. Жизнь продолжается.
Вообще интересно. «Война и мир» — это...
такие противопоставления.
Огромный труд. И там вот война, а вот мир. И как мир живет? И если в миру будет беззаконие, то война будет очень тяжким бременем ложиться на народ. И будет, если не общее поражение, то временное поражение будут. А вот когда мир одумается и покается, мы это видим, как многие там раскаялись и покаялись в своих деяниях, а кто не раскаялся, те ушли из этой жизни. Таковы правила, которые установил для нас сам Господь, потому что Он нас лучше знает, чем мы себя. К сожалению, мы себя плохо знаем. И тогда мы видим, что да, тогда все оборачивается на пользу нашего народа, на пользу общества. Только нужно внимательно посмотреть, что вы творите. Что вы творите, люди, что вы творите? Это угодно Богу или нет? Будет он на нашей стороне или нет?
Они так и говорят, да мне наплевать.
А если наплевать, то тогда Россия погибнет.
И тоже на это наплевать.
Если вам наплевать, то нам не наплевать на состояние нашей Родины, да. А вот на вас, которым на это наплевать, нам на вас наплевать. Вот это так. И отойдите, делающие беззаконие. Так сам Господь сказал. Отойдите, делающие беззаконие. Не мешайтесь под ногами.
Батюшка, они никогда не мешайте нам. Не отойдут. Они же лезут
они,
к нам.
Это да.
И гадят.
И внутренние наши тоже самое. Сказать. Это понятно? Но, слава Богу, мы понемножечку начинаем тоже прозревать. Мы видим, что нас обманывают на каждом шагу, что договариваться с ними можно только если нацелить на них ракету. Вот тогда только они начинают тормозиться в своих злых планах и деяниях. А если мы с ними садимся за стол переговоров, и да, вот мы с вами заключаем договор, мы вот делаем вот это, мы отводим наши войска, а они нет. Мы сокращаем свое вооружение, вы тоже сократите? Да, сократим, и нет. Абсолютная ложь. Они нас за людей не считают. Они считают, что нас можно обманывать, как вон скотину там какую-то. Это что за такое? Да мы ближе к Богу, чем они. Поэтому, дорогие мои, как сказал, кто, Буратинке кто-то сказал, не верь коту и лисе, не верь. Они же нас считают за дураков. А тогда они говорят, дурак тем и хорош, ему стрекороба наврешь и сделай с ним сто, что хочешь. Мы попались на эту удочку в конце 80-х и в 90-х, слава богу, к концу 90-х одумались. Поняли, что нас кидают, как в народе говорят, нас обманывают, нас водят за нос. На нас им наплевать, им нужны наши природные ресурсы. Все, больше от нас им ничего не надо. И хочется получить это бесплатно. А мы, чтобы были рабами на побегушках. И вот, посмотрите, Минское соглашение. И в конце концов, а мы и не собирались их выполнять. Вы кто такие? Вы откуда такие взялись? Это что такое? Это же не человек, это гнида какая-то, который что-то обещает, но не собирается выполнять. Ты кто такой? С такими людьми нельзя даже садиться за стол переговоров. Вот это, дай Бог нам осознать, понять и никогда больше не верить им. Даже если мы сядем за стол переговоров, вон, Стамбул, пожалуйста, подписали, заключили, все. И мы отводим свои войска от Киева. И шиш вам, русские, мы не собираемся выполнять своих обещаний, а вот мы будем вооружаться и палить по вам. Вот и все. Вот нам это надо понять, что нет у нас никаких союзников, кроме армии и флота, и нет друзей там, где сидят только наши враги. Вот что нам надо понять и обратиться к Богу за помощью обязательно. Обязательно. Только в нем наше спасение. Только в Боге. Он же сам сказал, без меня вы не можете ничего. Конечно, не можем ничего. Только с Богом. Только в Боге. Только там наше спасение. Так работает духовный закон, который разлит в природе, как я уже говорил раньше, и не только я. Для физических тел это закон всемирного тяготения. Он необъясним. А для нас живых людей, для наших душ, духовный закон. И он работает без осечки.
Вот скажите, старец Силуан Афонский, он нам постоянно напоминает, в том числе и он говорит, вы не понимаете православия до тех пор, пока у вас нет любви к врагам. Вот объясните. Вот... Такие, как говорится, антагонизмы, да, с одной стороны, тебя просто уничтожить хотят, просто вообще, как вид на земле, да, и забрать твое государство, его расчленить, а с другой стороны, вот эта вот заповедь такая, любви к врагам.
Прекрасная заповедь. Она говорит о чем? Она говорит о том, что ты человек, сотворен по образу и подобию Божию, а Бог есть Дух, и Бог есть любовь. А если ты по образу и подобию Божию, ты тоже есть любовь. Ну, правда, со временем, так сказать, падения наших прародителей, мы получили склонность ко злу и ко греху. К сожалению. Но мы с этим должны бороться. И любовь наша к врагам может выражаться только в одном. Мы не желаем зла и им. Мы не желаем им зла. Но если ты враг... Если ты враг, то я понимаю, с какой целью ты ко мне приближаешься. Я вижу в твоих руках оружие, я тоже беру в руки оружие. Я знаю твои приемы, я их изучил. Я тоже против твоих приемов принимаю свои, но я еще и призываю на помощь самого Господа Бога, а ты идешь с чем? Со злом, а Бог злу никогда не потакает, как говорится, никогда не способствует, только добру. А мы, защищая свой суверенитет, свою землю, свою веру, призываем на помощь Бога, и Он приходит, Он видит наше правое дело, Он видит наше благое дело, и все это правильно. Вот в чем заключается наша любовь к врагам. Любите врагов ваших. Правда, святые иногда говорят вот о чем. Враги наши помогают нам совершенствоваться. А если бы не было врагов, мы были бы так, как тепличное растение, спокойно жили. Ну, я вот думаю, сейчас сижу и думаю, а это тоже было бы неплохо, если бы мы так хорошо жили, нормально жили. А почему мы должны вооружаться и быть начеку, и накачивать, так сказать, мышцы свои, чтобы быть сильным, ловким, и упражнять ум свой, чтобы перехитрить врага, а для того, чтобы враг, а для того, только потому, что враг желает нас поработить, захватить наши земли, поругаться, надругаться над нашей верой. И вот это, против этого мы восстаем обязательно всей страной, всем народом, всеми своими мыслями, всеми помыслами, всеми делами.
Батюшка.
И мы вам зла не желаем, ребятки. Вы поднимайте руки и сдавайтесь в плен. Мы не будем над вами издеваться, как вы. Потому что у вас человеческого мало осталось. Божественного вообще нисколько. Мы вас примем как нормальных людей и как нормальные люди. И дадим вам и пищу, и питье, и одежду. И все. Как и поступали мы во время Великой Отечественной войны. Мы же не морили немцев в концлагерях, не уничтожали их. Мы их принимали, они сдавались в плен, мы их принимали, посылали на стройки, и многие из них остались в России, поженились, завели семьи, и сейчас мы знаем их потомков, и мы с ними общались. Нормальные, славные люди, никакой агрессии. Вот так и мы к вам относимся, несмотря на ваше, ну, буквально скотское, или как, звериное отношение к нам. Вот ведь какое дело.
Вот я сегодня уже упоминала о том, что вот такие понятия очень важные, война и мир. Вот и говорила о том, что вот сегодня мы как в тылу находимся, на самом деле. Но вот смотрите, уменьшается численность населения, уменьшается численность населения россиян. И вот когда я вам звонила, и мы с вами договаривались о сегодняшнем разговоре, я вам рассказывала о том, что весь интернет кипит тем, что в Москве, значит, печатная продукция, все вот эти вот растяжки в Москве, показаны храмы без крестов. Вот, и мы сегодня как бы об этом много говорим. И получается, что исламского народа мусульман много, да, у них большие семьи, то есть они сейчас находятся в приоритете. А россияне, получается, детей не рожают, в храмы ходят мало, многие люди из храмов ушли, а важно еще и то, что они совершают аборты и не хотят молодые люди иметь семьи. И вот эта ситуация, она очень тяжелая. Поэтому получается, что да, зачем вот как бы нам показывать в храмы? Кто здесь получается главный? Может быть, мусульмане уже скоро главными будут у нас таким народом? Все-таки не русскообразующий народ, который всегда испокон веков существования Руси был.
Это неправильная постановка вопроса. И она немного провоцирующая. Дело в том, что мы в России не противопоставляем ни мусульман русским, ни русских мусульманам, ни веры нашей православной исламу, ни ислама нашей православной вере. Нет. Россия многонациональное государство, и то, что здесь у нас уживаются и множество народов разных, с разными верами, с разными культурами, это слава Богу, это здорово. Это вот так Россия объединила эти народы. А то, что у мусульман больше рождаемость, так дело в том, что там правила такие. Там правила такие, как когда-то были у иудеев. Иудеям сказано было: рожайте, рожайте и рожайте, вдруг в вашей семье родится Спаситель. Если бы мы настроили своих молодых людей: ребята, надо рожать, вдруг в вашей семье появится Пушкин или Бетховен, так сказать, деятель какой-нибудь церковный, патриарх будущий. А у нас же этого нет. У нас этого нет. У нас было что? Я помню в нашу бытность, когда говорили: о, ну, один ребенок в семье – это нормально, два – это, ну, так себе, три – это уже много, а если 4-5, ну, это в городе, так говорили, в деревне там рожали и рожали и рожали, а в городе, ну, это уже, ну, что это? Это, я помню выражение даже такое, и кошка может нарожать, главное вырастить и воспитать. Это сказала одна женщина, которая воспитала одну дочку, которая в одном из конфликтов сказала: я тебя физически уничтожу, маме своей. Вот это воспитание. А, скажем, нас в семье было 5. И во время войны мама была с нами, никого из нас она не сдала в детский дом. Всех вырастила, воспитала. Никто никогда маме не сказал дурного слова. Упаси Бог, Господи. Это даже в мыслях такого никогда не было. И слава Богу, выросли. Старший брат получил орден Трудового Красного Знамени в то время, еще в 80-м году. И остальные точно так же. Все было прекрасно. Так почему же, ведь семья должна быть многодетной. Говорят: о, надо пожить для себя, я знаю таких. И вот они теперь, им по 80 лет, они все еще живут для себя. Сидят в своей трехкомнатной квартире, смотрят по углам и не знают, а кому мы это все оставим? Господи, Боже мой, да что это за вопрос такой? Вы почему не рожали в свое время, а хотели пожить для себя? Это безумие. Пожить для себя – это 5 родить. Это сказала мне одна женщина. Говорит, у нее было 5 детей. Они уже взрослые были. Там 17, 18, 19, 20, там где-то так, до 25. Ну, не каждый год она рожала, а через 2. И вот она говорит: я не знаю вашего мнения, но когда я смотрю, когда мои дети идут по улице, плечо в плечо, 5, знаете, какой праздник у меня на душе, какая радость. Вот она где радость-то. Не один ребенок в семье, потому что это и 2 – это не воспроизводство, 3 – это все-таки будет держаться численность на одном уровне. А у нас такого воспитания нет, к сожалению, нету нигде, ни в семье, ни в школе, нигде. Вот это беда наша. Нужно на это обратить особое внимание. То, что правительство поощряет рождение детей вознаграждениями, этого мало. Этого мало. Я не говорю, что мало вознаграждений. Мало. Это действует мало. Нужно воспитание.
Я еще хотела задать вопрос. Вот вы говорите, что мой вопрос был провокационным, а у меня все равно душа болит, и не только у меня, именно за русских людей. Вот как раз за нашу культуру, за наш театр, за наш кинематограф, за нашу веру. Вот есть же сейчас вот поднимается вот это понятие «русский мир». Что это значит? Сейчас у нас появляются русские общины, которых пытаются тоже во многом дискредитировать.
Ну да, говорят, что это шовинизм.
Да, национализм.
Когда, то есть, вот, это интересно, когда какая-то народность объединяется, говорят, у них национальное самосознание, когда русские объединяются, это шовинизм.
Да.
Это все
да.
оттуда, с Запада, понимаете? Это мерзавцы. А мы их слушаем, развесив уши. Не надо их слушать вообще, наплевать на их мнение.
Ну, к сожалению, у нас всего, наверное, минуты три остается, и поэтому давайте будем заканчивать. Мы нашу сегодняшнюю программу, наверное...
А то, что вы сейчас сказали вот об этом, о мусульманстве, там, о святом место пусто не бывает.
Я вам о чем и говорю.
Вот оно
про
что.
Про это говорю.
Поэтому наша беда не в том, что вот чем-то заполняется, а в том, что мы не заполняем.
Да.
Вот, самим надо заполнять.
Об этом речь.
Вот.
Об этом
и
речь.
В этом наша беда.
Вот. Ну, что делать? Что делать?
Вот. Делать? Делать надо. Дело надо делать. Не складывать руки, а дело надо делать. Заниматься воспитанием, заниматься, ну, как раньше говорили, пропагандой. Да? Русский мир, это здорово. Это здорово, это надо поднимать на щит. И не стесняться, и не бояться там этих шавок, которые тявкают.
Даже и слов таких не должно быть, стесняться быть русским.
Конечно.
Понимаете?
Разумеется.
Это вообще не должно быть даже в понимании, что значит мы должны стесняться быть самими собой.
Чушь собачья, да.
Вот о чем речь. Угу. Ну все, мы можем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Батюшка, вам большое спасибо. Даст Бог, мы с вами встретимся. И продолжим наши беседы. Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях был в нашей студии священник Геннадий Коробейников, настоятель храма священного мученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь, много и благая вам лета.
Спасибо, Господи.